Джек Лондон. Великая загадка. Поистине, миссис Сейзер промелькнула на небосклоне Доусона, подобно метеору. Она прибыла весной на собаках с проводниками из канадских французов, ослепительно блеснула на один короткий месяц и уехала вверх по реке, как только сошел лед. Весь Доусон, которому так не хватает женского общества, был ошеломлен столь внезапным отъездом, и местная аристократия огорчалась и расстраивалась по этому поводу до тех самых пор, пока не разразилась золотая лихорадка в Номе, и новая сенсация не затмила старую. Ибо Доусон пришел в восторг от миссис Сейзер и принял ее с распростертыми объятиями. Она была мила, очаровательна и притом вдова, поэтому за нею сразу стали увиваться чуть ли не все короли Эльдорадо, должностные лица, искатели приключений из младших сыновей состоятельных семейств. Все, кто стосковался по шелесту женского платья. Горные инженеры с уважением вспоминали ее мужа, покойного полковника Сейзера. Представители промышленных кругов почтительно отзывались о его сделках и хватке, ведь он считался одним из крупнейших воротил в американской горной промышленности и, быть может, еще более крупным в английской. Чего ради всех женщин на свете именно его вдова явилась в эти края? Это была великая загадка. Но обитатели Севера — народ практический. Они вполне разумно презирают отвлеченные рассуждения и признают только факты. А для многих из них Карен Сейзер оказалась весьма существенным фактом. Она же смотрела на вещи по-другому, о чем свидетельствует категоричность и быстрота, с какими она весь этот месяц отвечала на бесконечные предложения руки и сердца. И вот она исчезла. А с нею исчез факт, и осталась только загадка. Однако случай милостиво дал ключ к разгадке. Последняя жертва миссис Сейзер, Джек Кофрен, понапрасну положивший к ее ногам свое сердце и участок в 50 футов на Бонанзе, всю ночь напролет шатался с горя по кабакам в самой разношерстной компании. Среди ночи он невзначай столкнулся с Пьером Фонтеном, а это был никто иной, как старший проводник Карен Сейзер. Столкнувшись, они узнали друг друга, выпили и под конец оба порядком опьянели. «Что?» — бормотал уже под утро Пьер Фонтен. «Чего ради, мадам Сейзер, явилась в ваши края? А вы у нее самой спросите. Ничего я не знаю. Только знаю, что она все спрашивает про одного человека. Пьер, — говорит, — вы мне его найдите, и я дам вам много денег, $1000 дам. Только найдите мне этого человека.
Какого человека?
Ах да, его зовут... Как это? Дэвид Пейн. Дамсье. Дэвид Пейн. Все время это имя у нее на языке. И я все ищу его, ищу, бегаю, как собака. Нигде его не видать, черт бы его побрал. Ну и $1000 не видать. Что? А, да, один раз приезжали люди из Серкла. Так они его знают. Сказали, он на Березовом ручье. А мадам что? Мадам сказала... Бон.
Прекрасно. Французский.
И вся так и просияла. И говорит мне. Пьер, говорит, запрягайте собак.
мы сейчас же едем. Если найдем его, я дам вам $2000. А я говорю, да-да, сейчас же. Алло, мадам. А про себя думаю. Ну, 2000 у меня в кармане. Ики, я молодец. А потом приехали еще какие-то из Сёркла и говорят. Нет, этот Дэвид Пейн недавно уехал в Доусон. Так мы с мадам туда и не поехали. В Сёркл. Да, месье. Тогда мадам мне говорит. Пьер, говорит, убейте лодку. И дает мне $500. Завтра, говорит, мы едем вверх по реке. Да, хорошо, мадам. Завтра едем вверх по реке. И этот каналья Ситка Чарли содрал с меня за лодку $500. Черт бы его побрал.
Джек Кофрен не стал держать эту новость про себя, и на другой же день весь Доусон думал и гадал, кто такой Дэвид Пейн и какое отношение он имеет к Карен Сейзер. Но в тот же день, как и говорил Пьер Фонтен, миссис Сейзер со своими канадцами двинулась, держась восточного берега, по направлению к Клондайк-Сити, пересекла реку и, идя вдоль западного берега, чтобы не напороться на скалы, скрылась среди бесчисленных островков. «Да, мадам, это то самое место и есть. Первый, второй, третий остров ниже устья реки Стюарт. Вот это третий остров». С этими словами Пьер Фонтен уперся багром в берег и поставил лодку поперек течения. Лодка ткнулась носом в прибрежные камни. Один из канадцев ловко выскочил на берег и привязал ее. «Минутку, мадам, я только взгляну». Фонтен скрылся за гребнем скалы, и оттуда донесся многоголосый собачий лай. Он тотчас вернулся. «Да, мадам, хижина здесь, я посмотрел. Того человека нет дома. Но очень далеко он не мог уйти и очень надолго тоже, раз собак не взял. Он скоро вернется, будьте уверены».
«Помогите мне выйти, Пьер. Я измучилась в вашей лодке. Неужели вы не могли устроить меня поудобнее?»
Карен Сейзер поднялась из своего мехового гнездышка посреди лодки и выпрямилась, высокая, гибкая. Но хоть в обычной, родной ей обстановке она выглядела хрупкой и нежной, как лилия, этой кажущейся хрупкости никак не соответствовала сила, с какой она оперлась на руку Пьера, своей не по-женски крепкой рукой легко выскочила из лодки и, уверенно ступая стройными сильными ногами, быстро взобралась по отвесному склону. В этой изящной, прекрасно сложенной женщине таились редкая энергия и выносливость. Хоть она и одолела подъем с такой небрежной легкостью, на щеках ее показался румянец, и сердце билось чаще обычного. Она подошла к хижине с каким-то почтительным любопытством, и румянец на ее щеках разгорелся еще ярче —